Сокровище владеть и жизнеподателю, приди и вселися мы, и очисти мы от всякие скверны, и спаси блажи души наши.
Так, ну вот, литургия, мы, как правило, у нас литургии имеем дело в течение всего года, мы имеем представление о том, что это самое главное в нашем богослужении, да? Это то, собственно говоря, что делает нас христианской общиной. Литургия даже переводится как общее дело, да, знаете, да? Слово переводится, литургия, общее дело. То есть общее для христиан. Кто вне литургической традиции, кто рассуждает о том, что Бог у меня в душе, а в храм там не ходит, или даже ходит, но не причащается, он не в церкви. Он не в церкви. Вот, то есть это как бы самое главное, хотя к этому как бы далеко не сразу приходит человек. Иногда он сперва приходит, потом осознает, иногда осознает, потом к этому приходит. Ну, по крайней мере, если он к этому не приходит, он остается вне церкви. Вот. И в период пения актоиха, то есть в течение всего года, кроме вот этого периода триоди, да, вот мы сейчас вступили в пост, да, говорили об этом, у нас, как правило, разнообразие тут невелико. Евхаристия нам является только на литургии Иоанна Златоуста, как правило. Да? Вот. Бывают какие-то еще случаи, но крайне редко. Да? А помните, нет, в какие дни служится литургия Василия Великого? Во-первых, да, в сочельнике, в Рождество и Крещение, если они выпадут в будние дни. А если они выпадут в субботу, например, или воскресенье сочельник выпадает, то служится литургия Иоанна Златоуста, а литургия Василия Великого переносится на сам день праздника. Вот. А потом на память самого Василия Великого, естественно. И, собственно, и все. Все остальное служится только в триодном периоде, вот именно в самой триоде. Секундочку. И надо понимать, ну, я, конечно, не очень сторонник нам, вот, который читала «Раба Божия. Литургическое богословие» и вообще «Устав богослужения». Она такая была немножечко, видимо, сторонница отца Иоанна Шмемана, такая, ой, отца Александра Шмемана, почитательница. Вот. Но я не совсем согласна с тем, что вот она говорит, что самое главное, чем пост отличается от непоста, это ограничение в литургии. Но все-таки пост есть пост, это время есть воздержание и так далее. Но все-таки отличие поста, одно из основных отличий поста, в том, что ограничивается совершение Евхаристии у христиан. Вот. То есть не совершается на Светлой Седмице, когда вот, пост заканчивается, да, и каждый день служится литургия, только тогда возникает вот ощущение того, что ты был лишен постом. Каждый день литургии. Вот. А в посту правилами святых отцов и правилами Вселенских соборов в общем-то, запрещается совершение полной литургии в будние дни. Это действительно такое ограничение постное. Вот. И правило это появилось, ну вот не соврать, вроде бы в IV веке уже, Ладикийский собор, когда он там был. Вот. Не совершать полной божественной литургии в дни Святой Четыридесятницы, кроме субботы и воскресных дней. Вот. В будние дни совершается то, что мы называем литургией преждеосвященных даров. Да? Вот о чем мы сейчас и будем пытаться говорить. Первые упоминания о ней, надо вам, не надо это знать. Ну, по крайней мере, ну, не с самого начала, конечно, не с самого начала. А, начало чины были еще не развиты, как-то все по-другому совсем. Но мы знаем, что совершались, как правило, христиане совершали литургию в воскресный день, с первых веков христианства. И почитание воскресного дня предваряет даже почитание праздника Пасхи. Вот, оно было первым. Вот именно почитание каждого воскресного дня явилось как бы раньше осознание это, чем празднование самого дня Пасхи, как ни странно. Вот. И именно вот этим отличался день воскресный, что собирались и преломляли хлеб. А в прочие дни причащались запасными святыми дарами. Почему мы иногда, если читаем какие-то достопамятные сказания, там еще что-то, нам попадаются какие-то места, мы не совсем можем понять, как у мирянина дома могли оказаться запасные святые дары. Вот. А были, ну, понятно, что особенно первого века, когда люди были очень благочестивые, и посторонних людей, как в церкви, не было, потому что исповедание веры было сопряжено просто с риском для жизни. Вот, и все, кто приходил на богослужение, Это были все люди, которые веровали до смерти, вот, готовы были понести смерть за свою веру. Вот. Естественно, таким людям можно было дать и святые дары в руки. А, конечно, с упадком благочестия, даже уже в IV веке, когда толпы там язычников хлынули в церковь, как у нас вот в конце 80-х, начало 90-х, да, то, соответственно, мы получили... Знаете, вот не соврать бы, по-моему, Достоевский рассказывает такой случай, ну вот я не помню кто, ну кто-то из наших вот писателей 19 века, описание нравов деревни, вот этой вот, ну революция, она, конечно, все многое порушила, но революция тоже не на пустом же месте, да? Из жизнеописания какого-то старца. Вползает на коленях, значит, на его двор молодой парень, ну, мужик, крестьянин, молодой мужик. На коленях ползает, значит, кается приполз, что по грязи, по земле там ползает. Что случилось? Он поспорил со своим, значит, ну, каким-то вот кто-то, у него там какой-то товарищ, знакомый оказался. Поспорили молодые парни деревенские о том, кто из них может дерзее может быть, кто из них большую дерзость может сотворить. Больше, по сути дела, он как хамство. Ну вот, ну как вот, кто переплюнет другого в безобразии в каком-то. Вот. И один больше всех похвалялся, что ему вообще на все наплевать. И вы представляете, ну, нравы какие, да? Мы говорим, сейчас у нас проблемы. Все то же самое. Вот. И один из них, при том, что сейчас человек не понимает, что он делает, а тот-то, в общем-то, должен был понимать. Ну, конечно, у него и покаяние было другое. И интересен в этой компании образ человека, который не похвалялся сам и не выступал там больше всех, но зато он выступил такой, как змей-искуситель. Он говорит, а вот что я, говорит, тебе скажу, то, говорит, ты не сделаешь. Он говорит, сделаю, говорит, все сделаю, наплевать на все. Вот он говорит, не сделаешь, сделаю, поспорили. И поскольку тогда, сами, возможно, знаете, было время, конечно, упадка литургического сознания, а причащались люди крайне редко, да? Ну, правда, это было, конечно, событие такое, но все-таки люди причащались редко. И вот подошел Великий пост. Он говорит, подождем. Он ему говорит, вот поговели, да, вот подошли к исповеди. Он говорит, причастишься, говорит, частичку не глотай. Он говорит, хорошо. Он сделал вид, что он ее проглотил, пошел там за пивочку, пил, не пил, не знаю как. Вышли во двор, он говорит, клади, говорит, на плетень частичку причастия. Положил. А теперь, говорит, нези ружье, говорит, и стреляй в нее. Вот. И вот он, этот мужик, прицелился, типа, тоже сделаю, да наплевать, вот, и увидел распятого Христа. Вот. И вот после этого, собственно говоря, он упал на колени и полз там, не знаю уж сколько там верст до этого старца, чтобы покаяться. Да, ну вот смысл какой? Смысл тот, что, конечно, в древности было другое переживание, да, со временем благочестие было, конечно, такое потеряно, людям уже нельзя было давать святые дары, Бог знает с кем, кому ты их даешь вообще, понимаете? А вот, непонятно как-то все вот так вот. Так вот, все-таки чины уже как-то, ну, поначалу это было не чинами какими-то, да, чины, они все, как мы вот с вами говорили, они все постепенно складывались. Вот. И литургия, она уже так прежде священных даров упоминается где-то в веке в 6 или в 7. Вот. Видимо, она появилась где-то раньше, возможно, в Антиохийской церкви где-то в 5 веке, а в 6 веке ее приняла Константинопольская церковь. А уже из Константинопольской церкви, как главенствующий, да, распространился этот обычай уже на всю Вселенскую церковь. Обычно у нас, когда вы открываете молитвословы, для благодарственных молитв после причастия на литургии прежде священных даров, там указано читать тропарий кандак святителю Григорию Двоеслову, да, папе римскому. Обращали внимание? Он жил в 6 веке. И сейчас в церковном сознании литургия прежде священных даров связана в первую очередь как с его именем. Хотя он не является ее автором. Вот. Но он, видимо, он, во-первых, ее ввел в Римской церкви, вот, уже тоже важно. Хотя сейчас римо-католики совершают литургию прежде священных даров только раз в году, в Великую Пятницу. Вот. А во-вторых, святитель Григорий, он упорядочил этот чин, возможно, что-то добавил, но что неизвестно. Вот. Двоесловом от греческого диалогос, да, его называют как автора диалогов о жизни италийских отцов. Диалог – это разговор как минимум двоих человек, да? А вот, поэтому вот двое слов. Он известен тем, что он был папой римским, то есть патриархом римским, да? Папа – это патриарх. Вот, и он упорядочил церковный распев. Вот как в нашей традиции связано установление осьмогласной системы, вот этого пения церковного с именем, я это все говорила, но повторюсь, да? Как-то говорили, что не хуже, хуже не будет. С именем Иоанна Дамаскина, вот точно так же в западной традиции упорядочение церковных распев связан с именем Григория Папы Римского, Григория Двоеслова. Вот. То есть григорианский распев, так называемый, вот он именно по его имени. То есть не он один сочинил все памятники вот этого пласта музыкальной культуры. Однако сама культура связана с его именем, с его трудами, вот, с его временем. Ну, я не специалист в музыке, к сожалению, даже, можно сказать, полный профан. У меня подружка, она неплохо понимает музыку, у нее хороший слух, и она неплохо знает историю западных исповеданий. Вот. И она мне как-то приносила, ну, еще когда в богословском учились, давала послушать. Конечно, вот он, григорианский хорал, он именно очень напоминает восточное унисонное пение. Вы слышали же, да? У нас же еще тут приехало несколько человек, которые ездили в Грецию. Даже не знаю, там слышали, не слышали знаменитое их пение такое унисонное. Вот. Ну, по крайней мере, как-то прикоснулись, наверное, да? Он близок очень. Очень похож. Но, к сожалению, вот у меня ни записи никаких, ни я вот сейчас вот даже... У вас есть возможность, можете поискать где-то в этом. Он очень сильно отличается по строю вообще от западной музыкальной культуры, церковной даже. Вот. На Западе, как вы знаете, употребляется очень широко орган, да, богослужение. Вот. Не у всех, а у католиков. У католиков. Очень интересно, что орган попал на Запад из Византии, из православной Византии. Вот. По-моему, как раз тот период, когда они ее активно грабили, крестоносцы. Вот. Тогда они как раз и приволокли себе органы от нас. И установили, стали пользоваться. Но в Византии органами не пользовались. Вот, для богослужения был, соблюдался только признак всякое дыхание дохвалит Господа. Чисто человеческий голос должен. Вот. Музыкальный инструмент не употреблялся. А у них вот он прижился, вот этот орган. И мы видим, конечно, что их музыка все-таки она... даже церковная, более чувственная такая, более какая-то такая страстная, я бы сказала даже, да, так довольно нахально сказала бы. Ну, потому что так и есть, как ни крути. Вот. А вот григорианский распев сохраняется у них вот в такой чистоте все-таки. И он очень сильно отличается. Вот. Ну, сейчас сложилась такая довольно уникальная система. Ситуация. В день памяти Григория Двоеслова у нас не служится почему-то литургии прежде священных даров. Хотя в день памяти вот святителя Василия Великого служится, да? Вот. И в день памяти апостола Иакова есть еще такая литургия апостола Иакова. Ну, не совсем понятно, что там составил апостол Иаков, что со временем наслоилось, но, по крайней мере, традиция приписывает ему эту литургию, вот, этот чин литургии ему. В России тоже не служится, практически нигде, вроде бы в Санкт-Петербургской духовной академии служится. Вот. Ну, правда, это довольно старые сведения, может быть, сейчас какие-то ревнители где-то их восстанавливают. А вот в Греции, как ни странно, там почти везде, почти во всех храмах на день памяти апостола Иакова служится литургия апостола Иакова. А вот Григория Двоеслова почему-то у нас вообще нигде не служится. Хотя вот Соловецкий календарь на этот день, его литургия не служится нигде. Соловецкий календарь вроде бы указывает, вот. Но в целом везде практика такова, что не служится. Хотя, конечно... Это как-то не совсем правильно. На Афоне в этот день, если он выпадает на субботу-воскресенье, то его память, Григория Двоеслова, специально переносят на будний день, чтобы послужить литургии прежде священных даров в этот день. Вот. Ну, почтите его так как-то. Уже Трульский собор, так называемый 5-6, он говорит, во все дни святые Четыридесятницы, кроме субботы и недель, и святого дня Благовещения, святая литургия добывает не иная, как прежде священных даров. То есть раньше и на Благовещение тоже служил в прежде священной литургии. Вот. Но со временем Благовещение было выделено. То есть Великим постом на будни, какой бы праздник ни выпал, даже вот у нас храмовый святой выпадает, да, Василий Мангазейский, да, страстотерпец, мученик там, как назвать, вот. Все равно служится литургия прежде священных даров. Только Благовещение, выпавшее, в какой бы день оно ни выпало, Великого Поста, по-моему, даже и в Страстную Пятницу, все равно служится полная литургия. Такой это праздник. Вот. Тоже от этого чувствуется его совершенно особое такое, да? Как в народе говорят, что да, в этот день, говорит, девица косу не вьет, а птичка что-то там гнездо не плетет, да? Вот. Ну вот, мы в нашей действительности, ну вы так еще и почти все работающие, видите, да, вы почти не можете почти бывать-то на литургии прежде священных даров. Но люди все равно как-то не видят особой разницы между литургией полной и неполной. Потому что за любой литургией они могут поисповедоваться, причаститься, как бы, а в чинах-то, как говорится, не шибко кто и разбирается. Да? Вот. Сейчас мы с вами о полной литургии, да, как-то говорили, но, правда, не очень много, но вот мы просто не успеваем это все, если копаться в этом. Вот. Полная литургия. в том числе и апостола Иакова, который не служится нигде, а вот Василия Великого и Иоанна Златоуста, это литургии, на которых совершается евхаристический канон. Помните, я говорила вам, да? Евхаристический канон. То есть совершается преосуществление святых даров. Хлеба и вина, тело и кровь Христова. Вот. Ну, по сути, это главное, конечно. А литургия прежде освященных даров, по сути дела, является просто вечерней, вот, на которой верные причащаются освященными заранее святыми дарами. Точно так же, как вот к больному священник приходит, да? На литургии были освящены святые дары, он берет частичку и приходит к нему там, как получится, да? Когда получится. Может быть, иногда даже на следующий или через несколько дней, и причащает его. Вот, в общем-то, то же самое получается. Но осторожнее надо с терминами, потому что нельзя сказать, что на литургии прежде освященных даров таинство Евхаристии не совершается. Преосуществление даров не совершается, а таинство Евхаристии как таковое, как таинство благодарения, вот, оно все-таки в какой-то мере, как сказать, оно не совершается, но, как бы это сказать, поскольку мы причащаемся святых даров, то мы участвуем и в таинстве Евхаристии. Просто она получается как бы растянутой по времени. Она совершена была в воскресный день, вот, а мы причастились в среду или в пятницу. То есть мы все равно являемся, ну, участниками таинства Евхаристии. Вот. А по Иерусалимскому уставу, ныне у нас принятому, да, с 14 века на Руси, а литургия прежде священных даров совершается в среду и пятницу только, да, на буднях Великого Поста. Но также первых три дня Страстной Седмицы. А также, если в понедельник, вторник или в четверг, также на буднях, выпадет полилейный праздник, как правило, в нашей ситуации это, или храмовый праздник, в нашей ситуации это обретение главы Иоанна Предтечи, 40 мучеников севастийских и храмовый праздник, вот, память Василия Мангазийского. Вот. А и у людей, как правило, вот вам, с одной стороны, даже хорошо, что вы большинство не так давно ходите в церковь, у вас, с одной стороны, мало знаний, с другой стороны, и предубеждений мало. Вот. На земле, вот я помню, какие-нибудь такие бабушки стойкие, которые уже много-много лет ходят в храм. Если ты там надумаешь служить вдруг в какой-то день, какой-нибудь батюшка надумает служить, когда они точно знают, что не положено, то батюшку, пожалуй, сожгут там. Вот. Ну или, по крайней мере, так... подумает, что надо бы, да, как еретика. На самом деле это не принципиально. По студийскому уставу, который у нас действовал до 14 века, литургия прежде священных даров служилась во все будние дни. Вот. Она может служиться в любой будний день Великого Поста. Вот. В нашей действительности сейчас некоторые, вот, ну вот, например, сколько я знаю, у моего батюшки, там князя Даниила, бывает, память выпадает Великим Постом. Они добавляют службы, да? Во многих храмах пошло такое, ну, как сказать, великодержавное такое, видимо, настроение пошло, по крайней мере, в начале 90-х так было, не знаю, как сейчас. И очень во многих храмах взялись служить державной иконе Божьей Матери, которая тоже постом выпадает, и тоже прям так служит на этот день, тоже ставят полиолей и ставят литургию прежде священных даров. Вот. Это нормально. Это нормально, это, как сказать, ну, как бы это сказать... Это вещь возможная и уставу не противоречащая. Но у нас это делают очень осторожно так, даже робко. И, в общем-то, и правильно. Потому что как бы в церковной жизни, да, как только начинаешь заявлять себя каким-то чрезмерным харизматиком, да, каким-то, что вот вы не понимаете, а я понимаю. Я сделаю так, что, ну, уж сильно как-то поперек устоявшейся местной традиции, бывает так делается, да, вот. Это такой иногда может быть признак действительно харизматичности, такого горения духа какого-нибудь там настоятеля, батюшки там, да, вот, но иногда признак такого, ну, ревности не по разуму, может быть, пренебрежения устоявшимися какими-то этими, и получается, что человека бывает заносит. Поэтому как вот, правильно так, но это правило, ну, то есть как бы вполне допустимо в любой день, да, но настоятель, который вздумает служить там вот так вот и там, и сям, и вот всякого, он всякого вызовет к себе некоторое недоуменное внимание, и правильно, наверное. Потому что надо все-таки, ну, действительно, надо быть осторожным. Вот. А как, в каком чине совершается литургия прежде священных даров? Круг служб в этот день начинается, собственно говоря, получается, в четверг. Вот, например, если в пятницу служится литургия прежде священных, да, вот сегодня случилось. Вечерня этого дня начинает служиться еще в четверг. А поскольку у нас совершается постом, как-то так вот мы присоединяем, ну, мы же не можем служить литургию пресвященных даров, в общем-то, мы не можем служить вечером. Она должна служиться вечером, да, понимаете? Вот, на вечерней, значит, вечером. Ну, мы уже много раз, я уже говорила эту проблему, что люди не смогут у нас просто-напросто, да? А хотя, ну, вот сейчас дойдем до этого места. Ну, ладно, я почину, попробую, чтобы не зависать сильно. Давайте почину, прям я пойду. Вечерний в четверг утром относится к пятнице. Это, по сути дела, вечерняя пятница. Зачем служится в четверг вечером будет служиться по вечерне, по вечере и утренне? И первый час к ней, как правило, будет присоединен. А утром в пятницу будет отслужен третий, шестой, девятый час. Чин изобразительных, да, я в прошлый раз говорила вам, что это такое. Вот. И вечерняя, на которой как раз и служится литургия преждесвященных даров. Вот этот чин изобразительных, он примечателен, потому что он бывает в двух случаях. Когда литургии в этот день нет вообще, или же когда литургия служится после вечерней, как присоединяясь к вечерней, да? На вечерней, после вечерней. Литургия может не быть по двум причинам. Нужда церковная, такое есть выражение в типиконе даже, по нужде церковной. То есть нету хлеба и вина, например, вот, или нету священника. Вот. Либо же литургии нет просто потому, что ее нет по уставу. Ну, понедельник, вторник, да, и четверг там, ну, нет по уставу литургии. Вот. А в таких случаях совершается чин изобразительно. Вот на этот день не положена литургия. Вот. Даже если, получается, мы в пятницу служим, ну, это очень мудрено так, братья и сестры, я сама в этом плаваю. И ни один из литургистов, который нам читал, не мог как-то красиво и вот по-настоящему так объяснить все-таки. Ну, это, может быть, это и необъяснимо. Это все-таки, понимаете, тайна времени. Она сама по себе все-таки это очень таинственная категория, да? И как вот эта вечерняя принадлежит сразу двум дням, уходящему и грядущему, это очень трудно как-то, вот это богослужение чувствуется, святые отцы как-то это чувствовали, как-то составили, а мы вот только на ощупь можем это как-то. Понимаете, вот в пятницу сегодня служилась литургия пресвященных даров, но она служилась после вечерней, которая относится уже фактически к субботе. Хотя литургия этих пресвященных даров совершалась в пятницу еще. Она относится к пятнице, но совершается на вечерней, которая принадлежит больше к субботе. И получается, что в самом чине пятницы нету литургии. И поэтому там служится чин изобразительных, то есть то, что изображает литургию. Вот. И в таком случае он, как правило, начинается во царствии Твоем. То есть первые два псалма, 102 и 145, опускаются сразу во царствии Твоем. Вот. Ну, в зависимости от чина, я в прошлый раз говорила об этом, оно может либо петься «Во царствии Твоем, помяни нас, Господи, и когда приедешь и во царствии Твоем». Помните это место, да? А бывает, что это место поскору читается. Например, если вы придете в четверг на пятой седмице, после того, как вечером был прочитан канон Андрея Крицкого, да, вот, «Марии настояние», да, и написано «поскору», и чтец вот та-та-та-та-та-та, все это быстренько прочитает. Вот. И ни поклонов, ничего там не будет. И вы можете даже потерять это место. А где? А нет, а не было, да? Как, знаете, рассказывала одна раба Божия, она закончила регенский класс и в деревню приехала по распределению, ну, еще совершенно советские времена такие. На сельский приход какой-то приехала. И вот она, значит, разучила новую херувимскую. Ну, там в деревне пели всю жизнь, как бы. Батюшка говорит, я уже шутила, наверное, так. Батюшка говорит, вот, говорит, может быть, вот так спеть, или вот так, или так. Батюшка этот замучен там сельскими буднями, говорит, дочка, да пой ты, говорит, что хочешь и как хочешь. Не пой только, говорит, вместо светит тихий, светит месяц. И вот она выучила херувимскую новую, понимаете, новую. Там 120 лет пели одну и ту же, как вот она выучила новую. Бабушки выходят, там нашла, видимо, каких-то активистов парочку. Бабушки выходят после службы, говорит, дочка, говорит, как же вы пели сегодня красиво. Вот только херувимскую почему-то не пели. Почему, говорит? То есть чуть другой мотив, да, другой. Мы просто уже теряем это место. Вот. Вот. А во втором случае вот этот как раз чин изобразительных назначается, когда литургия назначена на вечерней. Вот. Вечерняя, она оказывается на границе двух дней. Завершает день уходящий, начинает новый, да? Вот школьная литургика, такое так называемое схоластическое богословие, да, которое все старается, немножко влияние западное такого богословия. У нас своего богословия-то на Руси как-то так слабовато у нас с образованием было. И поэтому мы в 16-17 веках очень много нахватались запада, католических таких вот настроений в богословии. И по сей день оно очень во многом сохраняется. А у них, видите, стремление Это, возможно, менталитет западного человека, который просто основан даже, может быть, на римском праве, я уж не знаю, я не специалист. Но у них вот это стремление все вот так вот разложить, все вот по полочкам, а жизнь-то она же сложная, да? А как у нас преподаватель по истории и философии говорил, что очень строгий порядок – это признак бедности. Вот. Это во всем. Хоть в хозяйстве, хоть в философской системе, хоть в чем. Вот. И вот это вот стремление все разложить совсем по полочкам. И вот эта вот схоластическая литургика такая, она очень любит делить вечернюю так. До сподобия Господи вечерняя относится к уходящему дню, да? А после сподобия Господи она относится к наступающему дню. Это вроде как и правильно, но вроде как и неправильно, потому что еще до сподобия Господи в самом начале были стихи «На Господи возвах», и они относились, в общем-то, уже к наступающему дню. Вот. И точно так же и потом в течение службы будут темы, которые говорят об уходящем дне. О уходящем дне. Ныне опущаешь, да, вечерний гимн совершенно. Вот. Ну вот. Но с другой стороны, такое деление оправдано, потому что вы, может быть, помните, когда на прощенный чин прощения, да, в прощенное воскресенье, когда начинается богослужение, вот, до сподобия Господи оно идет еще одним чином. После сподобия Господи уже батюшка выходит в черных ризах, да, и хор уже начинает петь постовым распевом и так далее. Вот. Ну и дело не в том, что вечернюю просто надо разрезать вот так вот на две части, а просто надо почувствовать как-то внутри нее вот это вот какое-то напряжение связи двух дней. Ну потому что, ну вот я уже сказала, что сама по себе категория времени, она слишком сложная, чтобы можно было так вот как-то, да? Как вот мы проходили по истории философии, опять же, он говорит, есть у нас в языке время настоящее, есть прошедшее, есть будущее, да? Вот. А что такое прошедшее, понятно, то, что уже прошло. Будущее, то, что еще не наступило. А как ухватить настоящее? Что такое настоящее? Какой бы ты момент времени ни взял, даже секунду, даже долю секунды, ее всегда можно разделить на две части, одна из которых уже прошла, другая еще не наступила. И это совершенно такая вот неуловимая субстанция, да? Ну, она очень загадочная, да. Ну, поэтому, может быть, и богослужение так сложно строится. Вот. Ну, вот, например, в вечер великих праздников вы, возможно, замечали, что поется великий прокимен. А вечерний уже служится как у следующего дня, да? Вот. А поется великий прокимен, и он относится к дню, вот на Пасху, например, вечером, да? В сам праздник Пасхи, день Пасхи. Вечером поется великий прокимен. Он относится не к светлому понедельнику, он относится к дню Пасхи. Вот. Хотя он поется на вечерний. Ну вот то, о чем я начала говорить, что для нас это не слишком-то возможно. Литургия, прежде священных даров, она всегда совершается на вечерней, да? И что это значит? То, что мы должны весь день пребывать в совершенном посте. Да, есть два выражения. Выражение «совершенный пост», литургическое такое выражение, это значит, человек вообще ничего не ест, ничего не пьет. Вот. А аскетический пост – это пост, когда люди воздерживаются, как вот мы сейчас с вами, от определенных видов пищи. Вот совершенный пост показан у нас перед причастием, да? Вот. А постимся мы вот там в среду, пятницу, там четыре больших поста и так далее, по каким-то еще определенным дням. Вот. То есть, если мы начинаем в этот день богослужение, что там, ну, с 9 часа, да, изобразительная вечерняя литургия, начинается часа в 3-4 показано, начинается не совсем вечером, но все равно причастие будет уже вечером совсем, понимаете? С одной стороны, это неплохо, потому что люди вот сейчас работают, как правило, они так, вот я знаю, в Сретенском монастыре, например, так служат, а люди приходят с работы вечером и как раз попадают на литургию преждесвященных даров, очень хорошо. Но опять же, это не совсем мало кто попадает, потому что в Москве там громадные концы, да, вот, ехать куда-то. А литургия все равно получается где-то ближе к 6 часам, к 5, может, ты все равно не успеваешь доехать. Вот это одна проблема. А с другой стороны, как бы, кто потерпит такой пост, да? Вот. С другой стороны, это неформальность, это такое наше такое, что мы должны сосредоточиться в эти дни, когда показана литургия прежде священных даров. Мы должны сосредоточиться, что в эти дни устав ждет от нас какого-то большего такого воздержания, да? До вечера поститься. Вот. Понятно, что никто нас не принуждает, понятно, что мы уже не то поколение, да еще мы на этом нашем курортном городе Когалыме живем, все понятно, да, что это будет сложно. Вот. Но мы должны хотя бы знать, как почему так. Вот. Хотя бы знать об этом идеале, что это так было. Вот. То есть эти дни, они какую-то совершенно особую печать на себе несут. И мы хотя не постимся до вечера, но мы должны знать этого. Вот. Священный Синод Московской Патриархии в 1968 году вынес следующее определение. В 68 году. Я почему это говорю? Потому что сейчас очень много шума по поводу того, что у нас какие-то сейчас нововведения, которые вот придумали непонятно зачем. И непонятно это все, вот это вот, там, часть ревнителей каких-то, ну, какие-то обвинения. На самом деле это все неправильно. Неправда, потому что вот 68 год. Вот. Благословить в храмах Московского Патриархата совершение вечером божественной литургии прежде освященных даров там, где правящий архиерей сочтет это полезным. Вот. Где благословили, как бы, пожалуйста. Где настоятель не против, и людям как-то это удобно все. При совершении божественной литургии прежде освященных даров в вечерние часы воздержание для причащающихся от принятия пищи и питья должно быть не менее 6 часов. Однако воздержание перед причащением с полуночи от начала данных суток весьма похвально, и его могут держаться имеющие физическую крепость. Понятно, да? Ой, брат, сестра, простите меня. Кто может, пускай постится с полуночи до вечера. Ну, как бы получается, что мало кто может уже, да, с одной стороны. А если благословляют, чтобы за 6 часов хотя бы не есть, не пить, да, то получается здесь, как бы это сказать, ну, наше такое все-таки законческое сознание, ну, благословили, ну, как-то, а все равно как-то страшно, да, с утра он отрезкался, да, а вечером пошел причащаться, ну, как-то вот, да. То есть как-то в результате это все равно никак не приживается. Ну, может быть и хорошо, потому что, я говорю, это палка о двух концах. Свобода, некоторая свобода, ну, такая литургическая, понимание того, что все делается по силам и для пользы человека, да, вот. Она все-таки вещь такая, ну, такая обоюдоострая, осторожно надо быть. Вот. Потому что чуть-чуть, и ты можешь уехать действительно в какое-то обновленчество, в какое-то вот. Либо начать действительно осуждать тех, кто эту свободу не имеет. Кто вот. А люди-то у них очень разное устроение. Я уже говорила в прошлый раз, по-моему, как раз об этом, да? Вот. Кто-то и побоится действительно нарушить. А кто-то рядом с нами, да, ты типа, потому что отстал и не понимаешь. Вот ты вот не слушал курс литургического богословия. А я слышал, я понимаю, что это не так. Ну, в общем, все как-то осторожненько надо. Вот. Чинопоследование, сейчас я вам попробую пробежаться, как сказать, если у вас какие-то, ну, чин вечерний, может быть, ну, начало как бы вечернее, а потом переходит на литургию. Вечернее, с литургии прежде священных даров, она начинается литургическим возгласом, да, литургийным возгласом, вернее, благословенно царство, возгласом, которым начинается только таинство Евхаристии, да, вот, литургия, вот, где таинство Евхаристии присутствует, и такие таинства, как венчание, да, по-моему, крещение, не соврать. Но ответ непривычный. Обычно, если, например, в сочельник, вот, начинается возгласом таким, благословен царство, начинается вечернее, да, а к ней присоединяется литургия. Но в ответ хор так хорошо, красиво так поет «Аминь». То есть некоторое такое вот праздничное сразу, хотя дальше все читается, а вот на литургии прежде священных даров чтец скажет «Аминь», и сразу уже почувствуете, что это пост, и это совсем не сочельник Рождества, да, некоторый другой уровень праздничности. «Благослови Владыка, благословенно царство», да, первый возглас. «Аминь, придите, поклонимся», и 103-й псалом, как обычно, да, в начале вечерней, как обычно. Великая или мирная Ктинья, да, обычная такая принадлежность, всегда она здесь, всегда первая в службе. И дальше, если у вас есть с собой вот это вот чин вечерний у кого, да, в любом чинопоследовании вечерней, там есть что, кафизма, если есть, да, вот здесь она будет обязательно, 18-я кафизма. И здесь такое, по-моему, я в прошлый раз говорил, братья и сестры, я не помню, я повторюсь, да, слово кафизма переводится как седалин, да, и предполагается, что на ней сидят, да, вот, на самом деле это неправильно, седалин, текст, который помещается между кафизмами, вот, и это время, когда люди рассаживались, чтобы слушать помещенные между кафизмами нужно обязательное чтение, вот. Там из святых отцов, из пролога, из того, из сего. Они у нас сейчас совершенно утеряны. Вообще никак не присутствуют. Может быть, где-то это восстанавливается. Но, в принципе, я думаю, слава Богу, если люди хотя бы после помазания не убегают домой. Если они хотя бы саму службу слушают. Уж там не до назидательных чтений. Вот. Поэтому как бы сейчас это потеряно. Поэтому сейчас, в принципе, можно, конечно, если человек устал, посидеть и на кафизмах. Потому что иначе он вообще не посидит, да? Нет душеназидательных чтений в этом месте. Вот. Но на этой 18-й кафизме сидеть нельзя. Ну, понятно, если уж совсем изнеможение, то можно там, в любой момент можно. Вот. Но если ты просто устал и хотел бы посидеть, передохнуть, Вот. Это неуместно в данном случае. Почему? Потому что именно на этой 18-й кафизме происходит наиболее как бы важное в алтаре. Мы этого не видим. И у нас очень многие прихожане, которые даже постоянно ходят, все равно этого не знают. Они не знают, что на кафизме 18-й, читаемый на вечерник, который присоединяется к литургии прежде священных даров, особое совершенно тайнодействие совершается в алтаре. Вот. И служебник в этом случае говорит о благоговении мнозе. То есть какие-то действия в алтаре, которые священнослужители должны совершать с великим благоговением. Что это значит? Что именно? Мы на этой литургии причащаемся от того агнца, который был заготовлен на полной литургии Василия Великого в прошедшее воскресенье. Да? Вот прошло воскресенье, и там в зависимости от того, сколько будет литургий на неделе, а их может быть, в общем-то, довольно много прежде священных. У нас, по-моему, в какой-то год выпадало так, что среда, пятница, в четверг, по-моему, выпало Марии настояние, ну, пятая неделя, да? А где-то там, по-моему, во вторник выпал еще храмовый праздник, выпал Василия Многодейского. У нас тогда было 4 литургии прежде священных даров. То есть освящается агнец, понимаете, да, вы вообще читали что-то о литургии, да, потому что освящается агнец, на котором причащают в этот воскресный день, причем у нас батюшки обычно берут вот такой вот дискос, несешь им такой перед постом, это обязательно принадлежность. Там надо несколько агнцев установить. А вот один агнец, который священник раздробляет, опускает в чашу со святыми дарами и причащает верующих в это воскресенье. Вот. И сколько там, 2, 3, 4 агнца, сколько будет литургии прежде священных на неделе, вот, которые заготавливаются на литургию прежде священных даров. Вот. Этот агнец, он, когда на литургии прежде священных даров, возможно, вы знаете, что деток маленьких не причащают, да? Знаете почему? Потому что в чашу наливается обычное вино, притворение в тело и кровь Господня не происходит на литургии прежде священных даров. Просто наливается кровь, наливается вино. Вот. Видимо, чтобы, может быть, святые дары просто как-то немножечко размякло, это вот все, оно же высыхает, подсыхает вот этот вот состав. Вот. Но это не значит, что мы причащаемся только телом Господним, да, как католики. Почему? Потому что агнец напояется кровью. Вот в воскресенье, когда его священник заготавливает, он из чаши берет кровь Господню и напояет агнец. Почему там довольно длинная такая получается, да, в это? У нас, правда, всегда длинный получается за причастный стих. Вообще-то обычно так побыстрее обычно управляют священники. Вот. Но Великим постом там, хочешь не хочешь, там будет долго, потому что это все надо, понимаете, да, не капнуть же это все как-то очень аккуратненько все. Вот. Этот агнец, он хранится в дарохранительнице на неделе. Вот. Это, возможно, одна из причин, я к этому сейчас вернусь. Так вот, на 18-й кафизме на первой славе священник достает агнец из дарохранительницы и устанавливает его на дискосе. На второй славе он совершает кождение крестообразно престола, да, несколько раз кадит. Вот. И, наконец, на третьей славе, почему на третьей славе 18-й кафизме, на вот этой вечерней литургии прежде священных даров, там, где традиции не утеряны, народ просто бухается на колени, причем бухается довольно демонстративно, утыкая даже лицо в землю. Вот. То есть, прям такое, ну, как сказать, ну, это страх такой, да. Потому что люди знают, что в этот момент священник переносит святые дары с престола, где они хранились, на жертвенник. Вот, на жертвенник. А потом, во время великого входа, ну, мы сейчас до него дойдем, вот. Так вот, это то, что происходит во время 18-й кафизмы. Сидеть во время нее, конечно, просто нельзя. А на третьем антифоне либо вот встают на колени, так вот, просто встают и стоят. Вот. Либо же просто хотя бы кладут земной поклон один. Вот. Дальше, после 18-й кафизмы, «Господи, возвах» идет со стихами. В нашей действительности мы обычно опускаем сами вот эти псалмы, да? «Положи, Господи, хранение уста мое, и дверь рождения в устах моих. Не уклони сердце моих в свои солукасти, не пощевать вины о грехах человеке, делающим беззаконие, и не сочтусь со избранными их. Накажет меня праведник, милостью обличит меня, елей же грешным, да не намастит главы мои», и так далее, по чину, да? У нас, как правило, их опускают. Вот. А Великим постом мы вычитываем их. Вот в этом месте. Хоть служится в этот день литургия прежде священных, хоть не служится. Как правило, вычитываются. Ну, а дальше все по чину, как правило. я вам говорила, да, как стихи на Господе во звах устроены. Вот выбраны вот эти вот стихи из определенных псалмов, да, там вообще-то куски псалмов прям взяты целиком. Вот. Стих идет, да, сперва канонарх возглашает: Господи, глаз такой-то, Господи, во звах тебе услышаны, да. Хор поет запевку. Потом, по идее, должно будет прочитываться или пропеваться все вот эти стихи, а дальше уже в зависимости от того, сколько стихир у нас имеется, столько и остается стишков, чтобы каждой стихире прокричать один стишок, пропеть. Вот. Что интересно, что на литургии преждеосвященных даров всегда 10 стихир. Вам это, может быть, ничего не говорит, я вам объясню. Даже в великие праздники стихир всего 8. 10 стихир бывает только в воскресный день на Господи во звах. Поэтому тут получается, видите, такое немножечко особое какое-то переживание вот этих служб. Они, с одной стороны, строгие, постные, такие, не шибко чем украшенные, а с другой стороны, там появляются какие-то совершенно торжественные такие моменты. Например, вот на утренняя молитва «Спаси, Боже, люди твоя», да, которая у нас читается обычно либо только на литии, да, сам такой праздничный момент, да, когда батюшка вот выходит, либо же на полиелии читается, да, после Евангелия. «Спаси, Боже, люди твои». И вот тут вдруг она в совершенно постной службе такой постовой, в которой вообще почти все читается, и все очень так скромно и тихо, она вдруг вставляется на утренне вот эта молитва. А вот. И вот эти вот 10 стихир, то есть они указывают на какую-то такую, ну все-таки такая своеобразная какая-то и торжественность этого богослужения есть. Строгость и торжественность. Вот. Это не просто какие-то детали, которые увеличивают службу, вот. А это детали торжественные, надо это уметь почувствовать. В окончании этого цикла стихир на Господи во звах, как обычно, Богородичен, вот, и совершается вход с кадилом. Обычный вход с кадилом, когда, после которого на вечерней, помните, поется «Свети тихий», да? Помните это место? Вот. Вход с кадилом. А иногда на этой литургии, прежде священных даров, может совершаться вход не с кадилом, а с Евангелием. Вы обратите внимание, возможно, заметите. Это совершается тогда, когда служился накануне полилейный праздник, вот, как я говорила, обретение главы Иоанна Предтечи, 40 мучеников, или какой-то местный, или вот у нас храмовый праздник, например, служится. Вход совершается с Евангелием. Почему? Потому что оно потом на литургии читается. Все очень просто. Вот. Если бы, ну, мы, как правило, видите, на Страстной Седмице с первых 3 дня мы, как правило, стараемся не служить. Вот, потому что, честно говоря, там просто и так к Пасхе уже все без голосов остаются. Вот. Ну, не знаю, вот на этом посту мы что-то взялись, увидим, служим даже вообще совершенно будничные службы, когда ни литургии, ничего, и ни людей, никого, мы все читаем. Не знаю, может быть, Бог даст как-то это удержаться. Вот. Там положено тоже чтение Евангелия. Полилея нет, а чтение Евангелия есть. Причем только чтение Евангелия. А если полилейный праздник, например, будет сейчас 40 мучеников, да, 22 числа, то будет служиться так, что, ну, вот мы сейчас до этого места дойдем. Обычная такая вставка апостол и Евангелие. Вот. Ну, по крайней мере, запомнили, да? Если батюшка в этом месте входит с Евангелием, значит, накануне был праздник, и значит, Евангелие будет читаться. Вот. Свети тихий, скромным таким великопостным распевом. И потом такая вставочка. Прокимен триоди, примия триоди, апрокимен триоди второй. И после него совершается такое особое действие, которое аналогов никаких вообще нигде ни в каком богослужении не имеет. Вот. Я вам дословно зачитаю просто. «И возглашает диакон: повелите, священник же взем обема рукам кадила, и свечник со свящею стоит пред святой трапезой», то есть пред престолом. Понятно же, да, пока все? Вот. «Зря к востокам», то есть спиной к народу. «И на знаменную крест глаголит: премудрость просте». Вот этот возглас «премудрость просте», я вам говорил как-то о нем. Он означает: стойте прямо, момент очень важный. А вот, то есть, как-то я говорил уже, да, что в этот момент не надо. Вот если батюшка крест выносит, вот вынос креста, когда бывает, вот на крестопоклонную сейчас будет, да, третье воскресенье. Ну, говорила я это, по-моему, уже, да. Премудрость просите, на колени однозначно уже не надо бухаться. Крест там, не крест. Раз говорит: премудрость просите, стойте прямо. Прямо. Момент очень важный. Вот. И та же, обратясь на запад, то есть к народу, глаголит: свет Христов просвещает всех. Помните это место? Нет, кто-нибудь был на литургии прежде священном? Вот в этом месте тоже стабильно, где-нибудь на земле, народ просто падает, как подкошенный. Всем, видимо, это даже очень нравится, как такое благоговение. Люди это объясняют, что мы, мол, недостойны как бы вот этого света Христова. Ну уж не знаю, какое это истолкование, просто, видимо, благоговение такое проявляется. Вот. А затем, ну, все кладут земной поклон, и затем читается вторая паремия триоди. Возглас «Премудрость», и дальше поется такое место, которое у нас тоже... Ну, поскольку вот говорю, что традиции мало усвоены. Люди, как правило, постом. Ну, хорошо там на земле бабушки, да, они же на пенсии. Почему бы не ходить каждый день? Люди у нас в основном работают, в основном не знают. И вот это прокимна, вообще-то это великий прокимен, да исправится молитва моя. Помните, да, вот это место, когда-то кто-то был? Вот, его почему-то здесь тоже, конечно, не знают. А на земле это место как-то, какое-то совершенно особое переживание есть, особенно торжественно оно обставляется, особенно пышно. Выходит, как правило, трио, да, вот, три певчих, встают перед амвоном и начинают петь «Да исправится молитва моя, как одела пред тобою». Вот они пропевают, хор припевает более простым напевом этот же стих, да? Потом дальше «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устах моих», да? Вот, хор опять припевает стих. Итак, пропевают четыре раза стих, вот эти вот трио пропевает, вот, а хор допевает как бы припевку, ну, один и тот же, как, ну, как в прокимне, точно-точно как в прокимне. Вы обращали внимание, вот, великий прокимен был в прощенное воскресенье, да? Кто Бог вели, якобы, ну, по-моему, кто Бог вели, да, там, вот. Или не отврати лица твоего от отрока твоего. Они два вот этих прокимна чередуются в воскресные вечера великим постом, вот. По крайней мере, это великий прокимен. И он как раз отличается тем, что пять раз все повторяется. Не три раза, как обычный прокимен. Вот, стих. А пять раз. Батюшка там читает, а хор все припевает и припевает. Он... И в конце концов, последний раз хор, вот это трио, в этом да исправится. Или когда великий прокимен, батюшка в алтаре, он исполняется первая половина стиха, а хор допевает вторую половину стиха, как и бывает на обычном прокимене. Последний стих, да? Обращали внимание? Вот я выхожу апостол читать, например, да? Вот. То есть, по сути дела, это место, спрашиваю, что это такое? Это вообще-то великий прокимен. Великий прокимен на вечерне, да исправится. Он и исполняется так, как он должен быть вообще-то по уставу, исполняться должен. Потому что по уставу, потому что, ну, видите, у нас утеряна традиция, у нас вообще все утеряно. И навыки пения утеряны. Да, мы народ-то даже не поющий стали. Вот. Даже еще дореволюционное время, хотя уже было здорово утеряно благочестие, а навыки-то не были утеряны. И потом каждому храму худо-бедно был приписан псаломщик, да, дьячок так называемый. Вот. И он, как правило, уж, как там бывает, дразнит, что там козлиный голосок, там не пойми чего, там, ну, читаешь, читают его, такие заметочки немножечко едкие. Но он, по крайней мере, дело свое знал, и голос имел какой-никакой, но имел. Вот. А в больших храмах и серьезно имел. А, ну, все равно как-то уже получается утеряно. Сейчас даже вот так вот Великим постом приходится устраивать целые серьезнейшие спевки, чтобы люди заучили вот это «Да исправиться» и спели. Вот. А так, чтобы вышел простой чтец и спел в перемешку с хором этот великий прокимен, это нереально в наше время. Если, может, кому-то Господь посылает таких певчих, но я особо нигде не видел. Даже в Москве, где масса студентов, которые могли бы приходить и петь. И... То есть там в больших городах на земле, да не в больших, существует вот эта прослойка людей, которые могут в рабочий день прийти и попеть, почитать, да, или помочь в алтаре, вот, или постоять на службе. Вот у нас в городе вообще этой прослойки почти нет. Но, как правило, это все утеряно. Нет у нас таких вот кадров мощных, музыкальных, нигде нет, нигде, я нигде не видел. Может быть, где-то на Украине, в Молдавии, там народ более голосистый. Но так я нигде этого не встречал. И получается, это единственное место, где исполняется прокимен именно по уставу, как он и должен исполняться, петься. Петься, он должен петься, а не сипеться, как вот я вышла там каким-то голосом, не пойми каким. Вот. Эта часть службы, она обставлена очень пышно, и все ее очень любят и ждут, ну, кто в традиции, конечно, немножечко уже как-то вот приник к традиции. Вот. После великого прокимна сразу же читается молитва Ефрема Сирина, преподобного с тремя поклонами, да, всегда с тремя поклонами, 16 тут никогда не бывает. И после этой молитвы, возможно, возглашение прокимна, как бывает на литургии, чтение апостола, чтение Евангелия, как я уже сказала, если накануне был полилейный праздник, вот, храмовый или просто полилейный. Вот. На Страстной, понедельник, вторник, среда, если служится, то в этом месте вставляется просто чтение Евангелия. Там по уставу должно быть прочитано все четыре Евангелия за эти три дня. И, конечно, это никто не соблюдает. Вот. Потому что как-то это... Ну, люди как-то не по силам, это тяжело. Тем более у батюшка обычно как-то срабатывает так, что они же привыкли читать Евангелие как-то так растягивая, красиво и так далее. Вот. И человек пытается читать даже, да, может быть, замечали, на службе страстных Евангелий, да? Батюшка начинает читать первое Евангелие, вот. И тоже так, а оно бесконечное, это первое Евангелие. Оно читается там минут 20, если вот так вот не торопясь читать, да? И уже чувствуешь, что батюшка сам потихонечку прибавляет темп. И то там получается, ну что там, ну пара глав может быть, да? Ну может быть 3 главы там в эту прощальную беседу Спасителя входят. Вот, и не более того. А, конечно, прочитать 4 Евангелия за 3 дня, ну, в нашей действительности нереально. Делают так, где каждый день служба, растягивают, читают на часах весь пост. Вот. Ну, тоже как-то не совсем. Вот. Мы отказались от этого. Потому что кто читает в Евангелии, он его и читает. А просто вычитать его ради того, что мы его, слава Богу, там вычитываем, ну, направили келейно, без конца читаем, да? То есть, как бы вот, ну, убрали. Потому что понятно, что это будет только как бы, ну, не идет это как-то. Дальше «Ектения сугубы», «Ектения об оглашенных», а со среды крестопоклонной недели, то есть самая середина поста, крестопоклонная седмица, это самая середка поста, да? Вот 3 недели прошло, крест вынесли, неделю он лежит, вот, занесли его, потом еще 3 недели пост. То есть крестопоклонная седмица, это самая середина поста. И вот в середине этой середины, на среду, прибавляется «Ектения», так называемая, «Елицы ко просвещению», да? То есть те, кто готовится к... А «Ектения об оглашенных», понятно, да, это люди, которые готовятся принимать крещение. Но в данном случае, поскольку идет сугубое время подготовки к крещению, которое совершается на Пасху, да, в Великую Субботу, или на саму там Пасху, как, ну, Великую Субботу, по-моему, вот, как правило, вот, добавляется вот это особое «Ектения». «Елицы ко просвещению, изыдите». Вот. А во всех случаях после этого 2 «Ектения» верных точно такие же, как на полной литургии перед Херувимской. Вход, великий вход, на котором, во время которого поется песнопение «Ныне сила небесная с нами невидимо служит». Да? «Себу входит царь славы, все жертва тайная совершенно дареносится». Этот вход, он, по видимости, похож на тот вход, который совершается на полной литургии, да, когда поется именно Херувимская, помните, да? Где батюшка выходит тоже с чашей, с дискосом. А, вот. А на самом деле принципиальная разница, потому что на полной литургии батюшка в это время выносит хлеб и вино, непритворенное еще, вот, хлеб и вино. А здесь он выносит святые дары, переносит, получается, жертвенник. То есть на 18-й кафизме, там при закрытых царских вратах, он переносит святые дары с престола на жертвенник, вот. А на великом входе он с жертвенника через царские врата, через солью, амвон, переносит святые, уже святые дары, уже освященные, потому что переносит на престол. Я думаю, здесь, наверное, одно из объяснений того, почему так странно. Вот литургия преждесвященных даров, она не есть полная литургия, и как бы не совершается сам евхаристический канон, не присуществление святых даров, но почему-то на земле, вот там, где, говорю, действительно есть какая-то традиция, люди гораздо больше переживают литургию преждесвященных даров с гораздо большим благоговением почему-то. И я думаю, объяснение этому именно в том, что это уже вся она от начала до конца насыщена переживанием того, что уже Христос, понимаете, на литургии как вот, совершил евхаристический канон, да, вот. Тут же после евхаристического канона начинается запричастный стих, в котором там кто-то ходит, кто-то броет, кто-то иконы целует, кто-то шумит, кто-то разговаривает, кто-то детей тащит туда поближе к амвону, да. Потом как бы в этой суматохе человек причастился, и все, и ушел домой, вот. А здесь как бы, ну, конечно, есть переживание, ты причастился, Христа принял, понятно, вот. Но как бы оно только наступает в конце службы, когда уже с миром изыдем, понимаете? Вот. А здесь-то получается с самого начала богослужения, и вообще есть переживание вот этих седмиц будничных Великим постом, оно совершенно особое, потому что все дни на престоле стоят святые дары. Вот. Постоянно присутствие самого Христа в святых дарах. И оно дает какое-то совершенно особое переживание вот этим вот службам. Вот. А входит царь славы, и жертва тайная уже совершена. То есть совершенно дареносится, но она совершена. Вот. Слово «дареносится», я как-то вот вам говорила, да, вопрос был, где копья употребляются, так сказать, вообще оружие употребляется в богослужении. Вот. Дареносится, дори, это со словом дротики, возможно, как-то однокоренное. Вот. Это именно копия. А У нас как-то нам так объяснял один преподаватель, что вроде как присутствуют ангельские силы, как бы, ну как бы это сказать, как воины с копьями, да? Но на самом деле другое я объяснение слышал, гораздо более глубокое, содержательное. Помните спартанские эти вот, один из таких вот образцов спартанской лаконичности было выражение «со щитом или на щите?». Вот. То есть со щитом значит с победой, на щите значит тебя убили, тебя несут на щите, а щиты клали на копья. Вот. Копья на плечи, вот. А на них щиты, и на щит уже там были большие щиты, вот. На щит уже погибших. Вот. Либо побеждаешь, либо на копьях, понимаете? И царя поднимали на копьях, там, когда провозглашали царя, также вот на копьях, на копье щиты, и поднимали это все. Вот. Ну вот здесь, поскольку переносится жертва, наверное, больше, более ассоциация с Великой Субботой, когда Господь лежит, плащаница лежит перед нами, да, более ассоциация павшего воина, да, того, кто собой пожертвовал, да, видимо, так. Переживание такое. Жертва тайная совершенно дареносится. То есть переносится на копьях тот, кто принес себя в жертву за нас, да? Тот, кто, так сказать, противостал за нас греху и принес себя в жертву. Вот. Он переносится, как павший воин, понимаете, получается. Вот. Ну, это такое, конечно, просто не было времени как-то очень красиво это сформулировать. Вот. Но переживание какое-то такое. Уставе. Егда божественные проносятся тайны, все люди и поклонение богоподобное, и певцы ниц падших Христу Богу в тайнах сущему творят. То есть в этот момент, когда батюшка переносит святые дары, хор допел, батюшка выходит, все быстренько-быстренько падают лицом до земли. Не просто на колени, лицом до земли в этом месте. У нас тоже многие не знают этого места. Вот. Потому что поклонение богоподобное, понеже совершенно предосвященная суть. То есть поскольку это уже освященные дары. Вот. Ну вот, как я сказала, присутствие на престоле приложенных уже святых даров, оно совершенно особый отпечаток накладывает на эти богослужения. Вот. Дальше молитва Ефрема Сирина с тремя поклонами, просительные ктенья. Вот. На полной литургии в этом месте должен быть евхаристический канон, тут его нету совершенно никак. Вот. Сразу возглас не святая святых, а прежде освященная святая святым, да, тут уже идут какие-то небольшие отличия. И хор поет «Един свят, един Господь». Вот. «Отче наш», после чего причастный стих на литургии прежде священных даров всегда один и тот же. «Вкусите и видите, яко благ Господь». Да? Вот. А если был еще полилей накануне, то причастный стих святого поется. Вот. Ну, причащение священнослужителей в алтаре, как обычно. Причащение мирян, выносят чашу, все как всегда, говорят со страхом Божиим. Но хор отвечает не то, что мы привыкли обычно, а отвечает стихом из 33-го псалма. «Благословлю Господа на всякое время, хвала Его в устах моих». И дальше все очень похоже на чин полной литургии, только 2-3 текста заменяются. Священник говорит «Спаси Боже, люди твоя», да, обычный возглас. А хор отвечает «Хлеб небесный, чашу жизни вкусите и видите, яко благ Господь». Вот. И замвонная молитва, не обычная, к которой мы привыкли, да, «Благословляй, благословляющий». Вот. А специально составленная для литургии прежде священных даров, которые и спрашивает с помощью Божией, чтобы сокрушить главы невидимых змеев, то есть явиться как бы победителем вот в этом в постном подвиге. Вот. «Буди имя Господне», все как обычно, Псалом 33, «Благословение Господне на вас, аминь», и обычное окончание литургии «Слава тебе, Христе Боже». Вот. А отпуст литургии прежде священных даров тоже довольно интересен. Ну, как вообще-то вы обращали внимание, отпусты – это целый очень сложный устав. Отпусты – это батюшки, для них это достаточно такой прям, ну, надо знать довольно много. Вот. А почему? Он тоже очень сильно, отпуст, который читается в конце богослужения, которым, понятно, да, отпуст – это то, чем последний возглас, по сути дела, люди отпускают с миром и с этим. А вот. Он тоже несет в себе достаточно много содержания. Так вот, отпуст после литургии прежде священных даров – он довольно обычный. Также перечисляются просто все святые, и храмы, и все там, все, что можно собрать. Вот. Но если вы бы посмотрели по календарю, то заметили бы, что читаются святые и уходящего дня, и наступающего. То есть вот сегодня, например, на литургии прежде священных даров были прочитаны в отпусте, батюшка должен был прочитать, уж не знаю, как-то мне не следишь же, вот. Но, ну, знают, ну, это, читать святых, которые праздновались в пятницу, и те, которые праздноваться будут завтра в субботу. Это тоже так указывает на такую вот двойственность вот этой вот богослужения, которое принадлежит и дню уходящему, и дню наступающему. Вот. Все, братья и сестры, я думаю, так вот, так. Я надеюсь, что следующую пятницу у нас пропадает занятие, да? Вот, а 28-го получается, я думаю, мы разберем именно содержание канона Андрея Крицкого, Бог даст, не помереть бы, вот, именно содержание. То, что вот окунемся, просто какие вот моменты там упоминаются из священной истории, да? Просто вот эти вот кусочки вспомним, кто-то что-то знает, просто напомнить. Какие-то моменты, может быть, и не знаете, коротенько по ним пробежимся, так вот я думаю. Вот, наверное, все. Какие-то вопросы у вас есть? Все уже спят? Насчет Украины нет, а то мне вот последние за две недели голову пробили. Нет? Никаких вопросов?
Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога слова рошую, сущую Богородицу тебя величаем.
Спасибо, Господи.